Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры! Мы ведем нашу передачу в прямом эфире из студии православной радиостанции «Радонеж». У микрофона ведущая Елена Путинцева, и я приветствую нашего сегодняшнего собеседника, протоиерея Артемия Владимирова, духовника Алексеевской женской обители, члена Союза писателей России.
Христос воскресе!
Помогает вести передачу раба Божья Галина, наш режиссер. Ваши звонки мы принимаем по телефону 959-59-39, код Москвы 495, а сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера». Завтра отдание праздника Пасхи, которое в этом году, как кажется, пролетело особенно стремительно. И в этом году этот самый главный праздник был еще, наверное, особенным потому, что праздновался в то время, когда, как мы знаем, идет освободительная борьба и льется кровь наших братьев на Украине. Батюшка, на 40-й день по Пасхе в четверг мы будем праздновать Вознесение Господне и прикладываться к праздничной иконе, в центре композиции которой изображена Богородица. Богослужение Вознесения Господне также утверждает присутствие Матери Божией среди участников при Вознесении, хотя в Евангелии об этом не сказано. Наверное, в этом какой-то особенный для нас знак, что Богородица в центре апостолов находится при Вознесении.
Из ее жизнеописание из древних церковных преданий мы знаем, что Матерь Божья часто подымалась впоследствии на эту гору, презирая все опасности, препятствия, чинимые озлобленными иудеями, и подолгу молилась на том месте, где запечатлелась стопа Спасителя. Ее сердце пламенело любовью к Божественному Сыну, пред лицем которого она ходила всегда, благодать которого в безмерном избытке почивала в ее сердце. И, конечно же, должно предположить, что Спаситель не лишил утешения свою матерь, когда в последний раз собрал апостолов на Елеонской горе, преподав им самые важные свои слова. «Идите в Иерусалим, пребывайте там, покуда не облечетесь силы свыше. Я пошлю вас во все концы земли благовествовать Евангелие». Матерь Божья провожала взором возносящегося на небо основателя церкви, Спасителя, искупленного им человечества, того, кого она питала своей грудью, носила на руках, и божество которого исповедовала без сомнений, веруя всему, что открыл ей Небесный Отец еще загодя. И мы с вами, провожая праздник Пасхи, конечно же, знаем, что она не уходит от нас. Дух Святый, ниспосланный на Церковь, является ее всегдашним кормчим, руководителем и наставником. Божественная благодать просвещает, умудряет умы и сердца верных, руководствуя их ко спасению. Однако участие в службе Божией делает нас непостижимым образом причастниками самого евангельского события. И чем внимательнее мы молимся, чем усерднее очищаем себя от всякой скверны плоти и духа, тем явственнее, осязательнее дано нам видеть духовными очами все описанное евангелистом Лукою в Евангелии и в книге апостольских деяний. А покуда сегодня вечером, завтра утром мы празднуем Пасху, красную, спасительную, двери райские нам отверзающую, и будем всем сердцем верить в победоносную силу Христового воскресения. Правда на стороне тех, кто носит в себе дух кроткого, человеколюбивого Спасителя. Правда на стороне тех, кто борется с лукавым духом и всеваемыми им страстями. Правда на стороне тех, кто хранит единство между собою, Христовыми учениками, почитая за величайшую драгоценность, подлинное сокровище, непорочную Христову веру. Таковы все православные христиане не по имени, но по жизни, нелицемерно любящие мать свою церковь и держащиеся единства, заповеданного нам Христом.
Батюшка, вот сегодня мы готовимся к празднику Вознесения и вспоминаем о том, как Спаситель вознесся на небо пред учениками. А вот что это было за небо? Это ведь не то небо, которое мы видим над собой, не то звездное небо. Это, наверное, высшее какое-то небо.
Давайте вспомним библейские слова, первые строки книги Бытия. «Сотворил Бог небо и землю». Толковники свидетельствуют, что больше это небо первой строки не упоминается в последующих стихах книги Бытия первой главы, ибо речь идет о мире духовном, о бесплотных ангелах, которые предстоят Божьему престолу, место сияния славы Божьей. И, отступив несколько от учеников, благословляя их, Спаситель восходил вкупе с явившимися Ему ангелами в светлом облаке, в горе, знаменуя, указывая направление движения. Но, безусловно, речь идет не столько о физическом перемещении, сколько вхождении в мир духовный, незримый, который ближе к нам, чем мы об этом помышляем. Господь свидетельствует, что главным условием осязания мира духовного является чистота сердца. Вспомним слова блажения: «Чисти сердцем, яко те, ибо те Бога узрят». И напротив, нечестивый, свидетельствует древний библейский пророк Исаия, да не узрит, не увидит славы Божией. И мы ведаем, что многие подвижники церкви всех ее столетий по мере стяжания Святого Духа, то есть предоставления Ему, Духу Божьему, свободы в своем сердце, очищенном от похоти, гнева и злобы, становились духовицами, боговицами. Им Бог приоткрывал завесу, разделяющую мир видимый и невидимый, и они созерцали то, что сокрыто от людей плотских, живущих не по духу, а по плоти. И Святая Церковь приглашает нас в храмы, в праздник Вознесения, чтобы мы не внешними очами, но сердцем переживали, ощущали, осязали душою это великое таинство, о котором говорит и царь Давид в одном из своих псалмов: «Возьмите, князи, двери ваши». Христос восходил на небо, а небесные заставы недоумевали, кто сей в багряных ризах восходит на духовное небо. И, воссев одесную Отца, то есть явив полноту славы своей обоженной человеческой воскрешенной природы, Спаситель, простирая нам с царственного престола свои руки, свидетельствует: «Аз есть с вами, я с вами, и никто жена вы, никто прови вас, никто против вас. Я с вами во все дни до скончания века». Таким образом, праздник Вознесения свидетельствует о том, что земное, воинствующее против порока колено Церкви, связано тысячу золотых нитей Божьей благодати с самим главой Церкви Христом, пребывающим везде и всюду по божеству, человечеством, неразлучным с божеством в мире духовном и вместе с тем почивающим у нас здесь на престолах во святых дарах, ибо ежедневно мы приобщаемся телу и крови Спасителя, неразлучных с божеством, и таким образом становимся причастниками неба, входим в мир невидимый. А Господь Бог, делая нас своими сотелесниками, то есть растворяясь в нашей крови, в нашем телом, свои божественные кровь и тело, дарует нам и божество, которое благодатными энергиями освещает дух, душу, тело, дает нам нравственные силы, необходимые для содержания мыслей в чистоте, для исправления сердечных намерений, для согревания сердца жертвенной любовью, чуждой эгоизма, раздражительности, похоти. Христианин облекается, по утверждению Василия Великого, светлое облако благодати, которое ему содействует, его хранит, его наставляет и назидает. Вот почему наша жизнь – это большая тайна. И не всякому дано ее разгадать, но только человеку внимательному, благоговейному, старающемуся всегда пребывать в молитвенном единении со Христом. Ведь в глубинах нашей совести сияет Божья искра. Там неслышно журчит родник благодати Божией. Все мы имеем помазание, свидетельствует святой Иоанн Богослов, который учит, назидает, наставляет нас всему, дарует нам подлинное ведение. Конечно, ограниченность, греховность наша мешает вполне постигать действие благодати, но по мере смирения пред лицем Господа, доверия Его промыслу, по мере умаления себя пред Его Величеством, служения людям, Господь Бог, очищая нас от темного, влажного облака страстей, все более и более являет нам свое водительство.
Батюшка, вот вы сейчас напомнили нам евангельское слово о том, что только чистые сердцем Бога узрят, только духовицы, очистившие себя от страстей, могут узреть Господа. Но очевидно, что этой тайне, этому какому-то непостижимому явлению был причастен наш великий поэт, иначе бы он не написал «И в небесах я вижу Бога».
Конечно, Михаил Юрьевич Лермонтов, если вы ведете речь о нем, был крещен. И в отдельные часы своей жизни, своей измученной душой, томившейся от воздействия духа, печали, одиночества, скепсиса иногда, неприязни, он чувствовал, что небеса чисты, и на него устремлен взор Небесного Отца. Душа его вкушала мирное состояние. Находясь в этом покое, он оставил нам в наследие несколько чудных стихотворений, которые не мог написать ни христианин, не мог ни написать, не мог написать человек чуждый веяния Духа Божьего. Преподобный Варсонофий Оптинский, между прочим, размышляет о стихотворение Лермонтова «Родина». И говорит о том, что поэту дано было, как и всякому крещенному человеку в отдельные минуты жизни, переживать такие светлые, высшеестественные состояния. Но он не был знаком с аскетикой, не был посвящен в тайну покаянной жизни пред Богом. Поэтому его состояние было вполне переменчиво. Тоже можно сказать и о Пушкине. Иногда глубокий минор, скепсис, доходящий до отчаяния, а иногда детское упование, иногда слово, граничащее почти с кощунством, и просветление. Ведь они жили в России, и пред их глазами проходили десятки лиц, среди них и подлинные праведники, которыми всегда богата была патриархальная Русь. Это и смиренные крестьянки, смирившиеся со своей суровой долей. О которых можно было бы сказать словами: «Измилитесь, Господи, в жерновах смирения, да будете ему, яко хлеб сладкий». Таковы были их няни, те воспитательницы из народа, светлый, мягкий облик которых лег в основу известных литературных персонажей. Это и представители духовенства. Не все же были пьяницами и балагурами, и шутниками, как часто представляют их светские писатели XIX века. Нет, но Русь всегда тяготела к святыне, и духовенство являет нам образ этих праведников в миру, святых сельских и городских батюшек, вся жизнь которых была жертва служения, которые носили в себе дух Христов, хотя, может быть, не всегда сияли такой ученостью, как святитель Филарет Московский или святитель Иннокентий Херсонский. Думаю, что об этом и о многом другом наши просвещенные слушатели смогут услышать еще и 12 июня в четверг на последней встрече из цикла «Возвращение на родину» в Белом зале Дома кино. «Звезда звездою говорит». Так называется вечер, посвященный 200-летию Михаила Юрьевича Лермонтова. Вас ждет содержательный фильм, посвященный поэту. Встреча с людьми, кто со всей Руси великой, зная и любя творчество талантливого, гениального русского поэта, безвременно погибшего, об обстоятельствах дуэли тоже будет рассказано с неизвестными многим подробностями. Вы услышитесь и увидитесь с протоиереем Леонидом Сафроновым из Вятки, одним из главных специалистов по творчеству Лермонтова, редактором журнала «Простор» из Алматы, господином Михайловым, потомком поэта Соколовым Лермонтовым, искусствоведом из Ставрополя, замечательно глубоко изучившим русскую культуру и умеющим рассказать о неизвестных ее страницах Борисом Конуховым, режиссером, искусствоведом и поэтом, при участии Лины Макрочан, ведущей этого вечера. Мы, как ни странно, мало знаем о Пушкине и Лермонтове, потому что в умах многих взрослых людей господствуют те схемы, которые они вынесли о России XIX века из школьных учебников. Многое прошло через советскую цензуру, и не только советскую. Известно, что и в XIX веке, и в XVIII русская история часто искажалось нашими пишущими авторами, которые сами находились в зависимости от иностранных источников, редко настроенных благоприятно в отношении России, ее самодержавного царства, ее национального гения. Об этом мы можем судить и по нашему времени, времени фейков, дезы, то есть сфабрикованной лжи, индустрии, которая не по дням, а по часам растет. И я хотел бы сказать нашим слушателям, что нужно очень фильтровать информацию, даже которая поступает по каналам государственного телевидения. Если на Украине эти каналы находятся и дотируются миллиардерами, капиталы которых в Америке заставляют их изобретать новую историю, чуждую подлинности, и демонизировать Россию, то и у нас не все еще благополучно, и поэтому очень часто телевидение, будируя публику, бьет по нервам, преувеличивает различные новости в новостные пакеты, вкладывает много непроверенной информации. Ну, хотя бы вчерашнее о том, что был подбит грузовик с ранеными, и погибло чуть ли не 35 человек. Эта информация из украинских источников была скопирована и перешла в российские источники. Но те, кто исследует дело, говорят о том, что погиб один водитель. И фотографии, образы, которые представляют, часто не соответствуют самому сюжету. Конечно, из этого не следует, что наше сердце не обливается сейчас кровью, и мы здесь, в жаркой, томной Москве, равнодушны к тому сценарию, который разворачивается на братской Украине, в Новороссии. И я глубоко верю, что наша многомиллионная молитва, помноженная на горячее чувство патриотизма, православного славянства, входящего в новую фазу своего единства, принесет свои плоды. Мы продолжим наше размышление. Сейчас дадим место вопросу в прямом эфире.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Здравствуйте, Башка Артемий, благословите.
Мир вам.
Отец Артемий, я вот хочу задать вот вопрос по поводу 7-го Вселенского собора. Вчера диакон Александр выступал, ну как-то так он кратко, ну не дали, в принципе, вот сказать. Вот у меня вопрос такой. Вот отец Ермонах Нектарий, святой оптинский старец, говорил, что когда ему задавали вопрос, будет ли соединение церквей, он сказал, что это может только сделать 8-й собор. Но 8-го собора не может быть, потому что для нашего века характерна цифра 7. То есть было 7 соборов, 7 таинств и 7 даров Святого Духа. Вот. Число 8 – это число будущего века. Поэтому к церкви нашей могут присоединяться только отдельные личности. А объединение церкви не может быть. А вот иеромонах Кукша говорил, что последние времена наступают, и скоро будет экуменический собор под названием «Святой». Это тот самый 8-й собор, который будет сборищем безбожных. Вот. На нем все веры соединятся, упразднятся посты, монашество будет полностью уничтожено, епископы будут женаты, новосильный календарь будет введен для Вселенской Церкви. Вот. Почему вот об этом вот священство не трубит?
Должно принимать слова праведных людей, пользовавшихся заслуженным авторитетом, как предупреждение, но не как данность, не как неизбежность. Вот вы говорите о новом календаре григорианском, не менее погрешительном и отошедшем от традиции церковной говорить о том, что все церкви перейдут на этот календарь, имеется в виду поместные православные церкви. А знаете ли вы, что польская церковь возвратилась к юлианскому лунно-солнечному церковному календарю? И об этом событии никто не трубит, а надо бы. Потому что все мы хорошо знаем, насколько важно православным поместным церквам блюсти единство не только в большом, но и малом. Дабы единым духом, едиными устами праздновать Успение Богородицы, Рождество Христово, не в разнобой, а всем вместе, устремляя ум и сердце ко Христу, Спасителю. В отношении собора, Вселенского собора, очень важно, чтобы полнота православной церкви хорошо знала позицию своего священноначалия, с чем именно поедет тот или иной патриарх, грузинский, русский патриарх русской церкви на собор, какова будет позиция и какие будут обсуждаться вопросы, должна быть в наше время полная гласность, тем паче, что и патриарх ничего не делает без своего народа, будучи выразителем поместного единства соборного. И мы, находясь в послушании священноначалию, призваны блюсти единство веры. Вот меня тревожит, и я хотел бы задать вопрос вам, дорогие радиослушатели. Я был несколько встревожен свидетельством о том, что на гробе Господнем вчера состоялась так называемая экуменическая литургия, контрадиции надъекта, противоречие самому себе, в которой участвовали константинопольский патриарх Варфоломей, римский папа Франциск, еще, может быть, армянской католикос, не знаю точно или нет. Ведь православные епископы дают при рукоположении хиротонии в епископе страшную клятву, что они и не только епископы, но и священники, священнослужители не будут вступать в молитвенное литургическое единство с инославными, с людьми поврежденной веры, людьми, которые подпадают под действие, под прещение древних канонов, разорвавшими единство со вселенским православием. Об этом нужно знать, и давайте будем это разузнавать, потому что, конечно, не в лучший час представитель Константинопольской патриархии и ее глава решился на такое дело, которое вызывает серьезную озабоченность и тревогу, и отчуждение, недоверие и на горе Афон, и в православной полноте Вселенской Соборной Апостольской Церкви. Итак, мы всегда держим в уме те или иные речения подвижников благочестия, но нужно все-таки понимать, что они, эти речения, не суть глаголы Священного Писания. Ибо одно сказано, третье услышано, четвертое запечатлено. Так вот, например, и преподобному Серафиму многое приписывается, адресуется к этому подвижнику. Однако не все входящее в фонд возможных речений можно принимать безоговорочно. Это работа церковных историков, текстологов. И будемте держать ушки на макушке. Все мы ответственны за хранение нашей Богом дарованной нам веры в чистоте. Все тело церковное и иерархии, священства, и лайки, то есть благочестивые христиане, народ Божий, будем все исследовать досконально, задавать вопросы подобные те, которые вы мне задаете, и думается, что это очень важно для сохранения апостольского святоотеческого православия, беспримесной и спасительной, и спасающей нас истине.
Батюшка, нам поступил вопрос о том, как готовиться к празднику Вознесения, как вот испытать ту радость, которую испытали апостолы, вернувшись с Елеонской горы в Иерусалим по Вознесении Господнем.
У нас нет задачи испытывать радость и ожидать какой-то радости. Подготовка к празднику Вознесения состоит, конечно, в утреннивании Бога, то есть устремленности к Нему нашего ума и сердца, вхождении пред лицем Господа, в покаянии пред Ним. А покаяние – понятие всеобъемлющее. Покаяние есть искусство охранять сердце от зла, превращая сердце в походную церковь, в которой никогда не гаснет лампада молитвы. И не столько о себе, сколько о людях Божьих. Молитвы благодарственные, молитвы покаянные, молитвы просительные. Кто-то из нас готовится приобщаться святых христовых тайн на Дане, Пасхи, на праздник Вознесения. Но не мне вам рассказывать, в чем состоит эта подготовка. Так, чтобы с мирным сердцем приступить к чаше жизни и соделаться сотелесником Господа. Кто-то кратко нам пишет, Ленин тоже был крещен. А зачем вы вообще упоминаете об этом предтече Антихриста? Ленин не писал стихов. Минуту жизни трудную, теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Ленин был одержим силами ада, был не просто отступником, а гонителем веры, крайним властолюбцем, человеком нечистой жизни. И не нужно сравнивать его с русскими поэтами.
Батюшка, говоря о радости праздника Вознесения, вот хотелось бы вспомнить, привести слова отца Иоанна Крестьянкина, который говорит, что мы веруем, что именно в этот день, в день Вознесения Господня, обретена человеком возможность быть всегда с Богом. Вот именно в этом-то радость наша и состоит.
Умная радость, духовная радость, то есть не на уровне чувствования, благодать сверхчувственна, но, конечно же, если речь идет о вере в Господа Бога, победившего смерть, сокрушившего державу дьявола, даровавшего нам свободу в Духе Святом, и этой радости, я соглашусь с вами, у нас никто отнять не может. Кто-то предъявляет святейшему патриарху претензии, что он направил адрес Порошенко. А вы внимательно почитайте, дорогие друзья, о чем говорит Порошенко святейший патриарх. Он убеждает его не применять насилие, на которое тот с удвоенной энергией решился, выражая волю тех зарубежных стратегов, кто и поставил его на это место. На самом деле легитимность этого человека под большим вопросом. Я сейчас не буду остатки нашего прямого эфира отдавать политике. Но хочу спросить вас, знаете ли вы, кто является президентом Германии? Большинство не ответит на этот вопрос, зная только канцлера. Из этого следует, что во многих странах президент вообще ничего не значит. Это просто эмблема, просто декор, просто лубок. Хотя его умонастроение, конечно, говорит о духе деятельности самой страны, служащей марионеткой, придатком режима иной державы. Так вот и здесь ничего не изменилось совершенно с выборами, которые, результаты которых под большим сомнением и которые не признаны легитимными и у нас в России. Как проявлялась жестокость к русскому населению Украины, так и проявляется, только с удвоенной энергией. И ничего путного из этого не выйдет. Мы молимся о том, чтобы не попустил Господь умножение кровопролития на Украине. Об этом говорят наши священнослужители, наш святейший патриарх и митрополит Ануфрий, который недавно приветствовал святейшего патриарха на день просветителей святых Кирилла и Мефодия. И Бог, мы верим, свершит свой праведный суд и расставит все по своим местам. Мы верим, что нравственный миропорядок, которого держится Россия в своей вере, непобедим. На наших глазах разрушается Берендеево царство, в кавычках, разрушается однополярная антихристианская модель мира. И этот мир, заквашенный похотью, гордостью, злобой, чувством собственного гегемонизма, мир людоедский, бесчеловечный, треща по швам, агонизирует. И чужими руками пытается помешать собиранию, созиданию, консолидации русского мира как оплота христианской нравственности на земле. Поэтому я больше не буду ничего говорить о Порошенке, в день выборов которого, сомнительных и нелегитимных, в Киеве, матери русских городов, состоялся гей-парад, приветствовавший шоколадного короля в кресле президента. Факты, вещи прямо, по плодам их узнаете их.
Батюшка, ну вот в продолжении ваших слов вопрос поступил. А как вы относитесь к железному занавесу? Может быть, нам отгородиться от всех этих парадов и Порошенок?
Железный занавес нужен для детей, которые еще не самостоятельны в выборе добра и зла. Такими детьми были жители Советского Союза. Мы с вами, уже вкусив плодов, худших плодов западной цивилизации, должны, умудренные опытом, делать свой выбор совершенно сознательно, сознательно противостоять соблазнам, отрывая их и избирая путь чести, добра, нравственности и веры, что сегодня и происходит. И как бы внешним образом не отгораживали людей от греха, они всегда найдут способ беззаконничать в сердце своем. Вот почему духовно-нравственное воспитание, прежде всего самовоспитание, а во вторую очередь подрастающего поколения, является стратегической доминантой нашего времени.
Нам поступил вопрос, почему святые стремятся к единению с Богом, ведь жизнь души без тела несовершенна. Как можно стремиться к несовершенству? Григорий из Москвы.
Весьма неясно, дорогой Григорий, задаете вы вопрос, потому что святые, находясь в теле, стремятся к единению с Богом. И мы с вами, причащаясь святых Христовых тайн, молимся об обожении, то есть о освящении не только души, но и тела. То, что приходится расставаться временно с телом, это неизбежность, как праведное последствие Адамова греха. Однако воскресший Христос дарует нам надежду на восстановление телесного естества и на вечное соцарствование со Христом, в котором участвовать будет не только душа, но и тело. Что сеем здесь в теле, то пожнем и там в день страшного суда. Все это очень просто. Раскрывайте Евангелие, раскрывайте курсы догматического богословия, и там вы обретете ответы на все ваши вопросы.
Батюшка, спрашивают, где можно отдохнуть детям, в какие вы посоветуете поехать лагеря, может быть, какие путевки нам предлагают?
Я уже не раз говорил о том, что при каждом храме и обители стараются помочь родителям устроить их детей в лагеря, в туристические поездки организовать при нашей обители в Алексеевской. Полупансион предлагается в Сокольниках, в Скиту, при храме Тихона Задонского. Многие уже позвонили там, я еще раз даю этот телефон. 8-916-511-13-25. 8-916-511-13-25. Татьяна Юрьевна, координатор этого проекта. И если вы не можете, дорогие взрослые, по причине работы детей вывести куда-то на отдых далеко, то у нас в парке Сокольники дети могут проводить весь день под руководством опытных педагогов, заниматься активным играми на свежем воздухе, физкультурными упражнениями, пениями за богослужением, занятиями английским языком, участием в видеопроекте «Батюшкины сказки». Это и катание на лошадях, и велосипедах, уроки домоводства, рукоделия, развитие пластики, ритмики, четырехразовое питание и все прочие интересные занятия. Так что милости просим. Ждем ваших звонков.
А мы ждем ваших звонков в студии «Радонеж» по телефону 959-59-39.
Просят меня, простите, конкретнее сказать. С 8 до 18 дня, то есть до окончания рабочего дня, 10 рабочих дней, это питание, кружки, занятия. За 10 дней сумма 12 тысяч. Можно и на один день привести ребенка, на 5, на 10, как вы пожелаете.
Вот на короткий номер 5522 нам пришлось сообщение такого характера. Допустимо ли христианину повесить дома чучело совы?
Если с этим не связано никаких оккультных темных представлений, то у любого охотника интерьер его дачи, его загородного дома украшен, как правило, чучелами птиц, тетерева, совы. Можно увидеть голову оленя или лося, или шкуру медведя. В этом я не вижу ничего противного здравого смысла, хотя сам не стал бы украшать дом чучелами. Мы с вами, дорогие друзья, продолжаем наш прямой эфир. Остается у нас около 10 минут. Я предвкушаю с вами завтрашнюю божественную литургию, которая проводится по пасхальному чину, по крайней мере, начало и конец литургии, хотя у греков предусмотрено полное воспроизведение пасхального богослужения. Приготовимся заранее пошире раскрыть наши сердца. Для того, чтобы вобрать в души светоносную божественную благодать, ею дышать, ею питаться, ею освящаться, ею укрепляться. И, конечно, помолимся с вами сегодня единым сердцем и устами за братьев славян, за русскоязычное население юго-востока Украины, уже Новороссии, дабы Бог сохранил и мирных жителей от гибели, прекратил кровопролитие, украинские военные уразумели, что воевать против собственного народа – это и есть подлинный террор и геноцид. Господи Иисусе Христе, Царь царствующих и Господь господствующих, восседай на престоле славы Своя. Призри на народ Твой, запрети языком ходящим, хотящим браням. Даруй, Господи, Твой покров православным людям Твоим. Возвыси рог христиан православных. Предотврати кровопролитие. Отжени демонов. Не даруй врагу восторжествовать в злобе своей. Но сохрани крестом Твоим, люди Твоя, победы над сопротивной даруя, сохраняя крестом Твоим жительство всех христиан благочестно живущих, молитвами избранные воеводы, Богородицы Преснодевы Марии, святителя и чудотворца Николая, святаго архистратига Божьего Михаила, святых архангелов и ангелов, святых великомучеников, победоносца Георгия, Феодора Тирана, Феодора Стратилата, святаго великомученика Пантелеимона, святых царственных мучеников и страстотерпцев Николая Александра, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и всего сонма новомучеников Церкви Русской. Услыши, Господи, смиренную, скорбную молитву недостойных чад Твоих, да восторжествует истина и правда, да сокроется ложь и лукавство, да возрадуются люди Твои о мире Твоем и прославляют Всесвятое Твое имя с Отцем и Святым Духом, с поклоняемое и славимое всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. А мы с вами, дорогие друзья, будем потихонечку завершать наше вещание, хотя у вас остается еще возможность задать несколько вопросов.
Батюшка, вот пришло уточнение от нашего слушателя, который задавал вопрос о жизни. Он спрашивает, я имел в виду, как жить за гробом без тела. Вот.
Не беспокойтесь, дорогой, у Боженьки все премудро устроено. Главное, чтобы ваша душа здесь, находясь в теле, светилась верой, надеждой и любовью, чтобы в сердце почивал благодатью воскресший Иисус Христос, чтобы вы своей жизнью украшали учение Господа нашего и таким образом приуготовляли себя к исходу. А там будьте спокойны, Матерь Божья возьмет полноту попечения о вас. Вместе с ангелом-хранителем она защитит благочестивых, исходящих из тела, от темной силы, припроводит к Божьему престолу, где мы поклонимся Христу воскресшему, и Он в своих хранилищах будет нашу душу содержать, дай Бог, в радостном предвкушении спасения вплоть до завершения драмы мировой истории. А то, что это драма, мы только что с вами обсудили. Ибо, к сожалению, сейчас не время расслабления, несмотря на жару, несмотря на шум большого города, живущего своей суетной жизнью. Наши умы и сердца прикованы к тем горячим точкам нашей Родины, где льется кровь, где не чувствуют себя в безопасности женщины и дети, где шахтеры защищают свое политическое право, демократическое право самоопределения, натолкнувшееся на циничные, лукавые, бесчеловечные отношения со стороны временщиков. И я хочу еще напомнить вам о одном из самых содержательных изданий в периодическом журнале «Православная беседа» по благословению Святейшего Патриарха. 22 года бессменно этот журнал выходит. Вы можете подписаться на этот журнал в любом отделении связи. Подписной индекс в каталоге «Роспечать» 733-19. Еще раз вам напоминаю о вечере 12 июня, посвященному Лермонтову «Звезда», «Звездою», «Говорит Белый зал дома кино». Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. И я еще раз обращаюсь к вам со словами «Христос воскресе!» И дай нам, Господи, жить со Христом, умирать со Христом, воскресать с Ним для жизни вечной. Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.